И я вас категорически приветствую. Михаил Васильевич, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Мы вот в своем изучении диалектики вместе со всеми трудящимися, которые изучают это широко и очень откликаются хорошо, и вопросы задают, и дискутируют, и сами читают, и я думаю, что многие продвинулись дальше, чем мы оттуда обсуждали, но может сложиться такое впечатление, что те категории, которые мы рассматривали, это все. Но это как раз малая толика, потому что мы рассматривали категории, собственно говоря, первого тома науки логики, это объективная логика, это раз, а в первом томе две книги – «Учение о бытии» и «Учение о сущности». И мы рассматривали категории в основном в первой книге «Учение о бытии». Так что в смысле такого движения вперед у нас впереди широкие горизонты. Uh-huh. Можно изучать и изучать, и можно это делать не спеша, тем более, что мы тут никого не перегоняем, никто за нами не гонится.
Стометровку не бежим.
Да, стометровку не бежим. Это вот, как говорил Ленин, надо штудировать. А что такое штудировать? Возвращаться, повторять. Вот мы пошли потом по линии вот по требованию трудящихся, которые Дмитрий Юрьевич однозначно выражал, что надо примеров больше.
Да, безусловно.
И мы, так сказать, всякие разные примеры брали, исторические, политические, экономические, и благодаря этим примерам, ну, стало ясно, что насколько это ценная вещь, вот диалектика, не сама по себе, то есть не просто игра ума, а это такая ценная вещь, которая позволяет разобраться в некоторых очень сложных вещах. Вот я хотел бы и пойти немножко дальше, за рамки тех категорий, которые у нас рассматривались, чтобы не получалось, что мы другого ничего не знаем, а мы можем и дальше пойти. Причем я бы взял такие категории, которые очень просто называются, и которые все употребляют, как всегда, которые всем известны, и, как говорил Гегель, то, что известно, кто будет это обдумывать? Никто и не обдумывает то, что с детских лет известно, и поэтому так мы доживаем до глубоких седин с детскими представлениями об этих самых категориях. Это во-первых. Во-вторых, изучение диалектики, если говорить о пользе, а какую пользу это дает? Ну, что я получу? А вот такая четкость, строгость понятий, которая не позволяет обманывать людей, которая позволяет точно формулировать, которая прислушиваться к слову. Вот что, скажем, есть, ну, просто у всех профессионалов слова, у всех писателей, переводчиков. На чем вот вы бьетесь, когда переводите? Чтобы точно перевести или наоборот? Так перевести, что...
Смотря какой переводчик.
Смотря, нет, смотря что, так сказать, какой оттенок дать этому делу. То есть можно сказать, что человек выглядел добрым, а можно сказать, не злым. Можно сказать, что он умный, а можно не дурак, кто как хочет. Я вот думаю, что первый вариант-то лучше, потому что дурака надо еще искать, потом показывать, что это не такой и так далее. И рассказывать можно так про хорошего человека, что он никого не убил, не застрелил, не зарезал, не обокрал, не облил зеленкой, не поджигал обливки керосином, и все про это будешь рассказывать, и соединив этого человека со всей дрянью, которая только может быть предположена. Поэтому и это тоже надо различать, что есть утверждение, а что есть отрицание, что есть реальность – это положительная определенность, а что есть уже не реальность, а отрицание. Например, можно сказать «высокий», а можно сказать «не низкий», можно сказать «худой», а можно сказать «не толстый». В чем разница? А только в том, что это одно есть одно и то же. Одна и та же определенность, одна выступает как реальность, то есть реальность состоит в том, что человек умный. А можно как отрицать, не дурак. Хотите, вот как хотите, так и берите. Поэтому это приемчики используют некоторые товарищи, на это опираясь, говорят, сегодня Маяковский выглядел вроде бы прилично. Во-первых, вроде бы прилично. Во-вторых, сегодня. А как в остальные дни и так далее. И это люди так вот не замечают, как вот тихонечко, маленькими поворотами слов, маленькими поворотами понятий, подменяя или употребляя вместо реальности, это положительное качество, или качество, взятое как положительное, одно и то же, употребляют отрицательное, можно добиться соответствующего освещения любого человека, любого события. И некоторые люди... Этого просто не замечают некоторые журналисты, они просто повторяют, ну, не разбираясь, что, как у них вот это выглядит. То ли под предлогом, то ли по причине. Это же разные вещи все. Ну вот, поэтому я хотел бы сегодня предложить, у нас не так много времени, некоторые очень такие ясные и простые категории, которые, тем не менее, не освоены. Например, вот люди говорят, что... Граница, что такое? Раз. Конечная, два, предел, три и бесконечные, четыре, но за бесконечным уже более сложное для себя бытие. Поскольку некоторые любят, так сказать, не без всякой диалектики и без науки логики, они всегда употребляют это понятие для себя бытия, что, дескать, рабочий класс должен из класса в себе превратиться в класс для себя. А что это такое? Они не знают. Ну, красиво звучит. Вот Маркс-то знал, что говорил. Ну, а, так сказать, люди, которые этим не занимаются, ну, они так для красного словца это повторяют, и вроде как вот и я уже и марксист стал сразу. Ну, вот поэтому, как требуется в диалектике, начнем с простого. Что такое граница? Обычный ответ какой? Это какая-то линия. Да неправильно. Вот, например, у нас сейчас что? Ну, короткий разведопрос. Он нас соединяет и разделяет. Почему? Ну, потому что есть, вот, так сказать, хозяин этого всего мероприятия, так, Дмитрий Юрьевич, и есть приглашенное лицо, которое, так сказать, ему дали возможность выступить. То есть пусть за это скажет спасибо. Так, это нас соединяет, это наше мероприятие. Оно же нас и разделяет, потому что вы же хозяин, а я же тут гость. Так вот, одна и та же определенность, которая нас соединяет и разделяет, называется границей. Пожалуйста, применяйте к обычной географической границе. Нейтральную полоса. Это что? Чья?
Смотря с чьей стороны.
Нет, смотри, какие отношения. Если отношения добрые, вот скажем, с Китаем у нас добрые отношения, это граница дружбы. Так, вот это нейтральная полоса. А если они напряженные, то это граница вражды. С тем же Китаем у нас был такой момент там, да, во время событий. Вот. А в целом это вот одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Вот лекцию я читаю студентам, я их спрашиваю, вы скажите, что такое вот граница? Ну, линия. А вот лекции, вот если вас не будет, а я продолжаю читать, это лекция, что ли? Нет. То есть лекция, а если меня не будет, а вы сидите, а я не пришел, тоже не будет лекции. Значит, лекция нас соединяет. Ну, раз она нас соединяет, но я, между прочим, у вас экзамены буду принимать, а вы, между прочим, будете сдавать.
Поэтому, бояться, да.
Поэтому эта же лекция нас и разделяет. Короче говоря, очень простое определение, легко запомнить и совершенно универсальное. Во всех случаях, когда речь идет о границе, надо говорить о том, что это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Дмитрий Ильич, вот тут простое определение. Вы все время.
Согласен. Дайте после того, как вы объяснили, да, согласен, что простое.
Ну, вот простые, они из своей простоты сначала трудно усваиваются, потому что все хотят, чтобы наградили вот такой вот. Переходим теперь к тому, что такое конечное. Конечно, вы знаете, что такое конечное, да?
Ну, да. Да. Считаю, что знаю.
Может, я дам определение теперь?
Конечно, да.
Нечто взято со своей имманентной границей. Ну, что такое имманентное, это,
многие
это,
не поймут.
Это наукообразно. Имманентное иностранщина. С внутренней присущей, вот не с какой-то там внешней границы, а своей вот внутренней присущей. Вот если вы нечто берете вместе с его границей, как ограниченное, это конечное. Вот и все. Что такого тут непонятного? Я даже не знаю, что тут еще говорить.
Всё. Например, круг, начерченный циркулем.
А есть. Нет, вот бывает окружность.
Да.
А круг можно брать с окружности, а можно без окружности. Брать, это открытый круг, а это закрытый. Как вот есть, если вот так обозначать, отрезок будет, а так интервал.
Да, да.
Поэтому можно брать концы, можно не брать концы. Вот если с границей, то это будет, значит, уже одно множество, так, закрыто. А если без границы, то открытое, даже на числовой оси. Вот, поэтому вот как взять? Ну, вот если мы человека возьмем с кожей, то он конечный. Но если кого с него кожу пытаются, так сказать, как? Ну, что всякое бывает, обжигает, пожар, может быть, и так далее. 60% кожи поражено, он лишился своей границы, и нет человека. То есть это не такая, это внутренне присущая ему граница, не такая внешняя, вот пиджак, ты черт с ним, с этим пиджаком. А кожа – это не пиджак, который скинешь. Скинешь кожу, а кожа неотделима от человека, поэтому человек от своей границы неотделим. И в связи с этим человек, некоторые люди на этом и настаивают. Я делаю только то, что умею. Это хорошо же. Я профессионал, делаю только то, что умею. Это не, вот вы не профессионал, вы все время то вы, значит, были рабочим, то потом вы были оперработник оперативным, потом вы начали переводы делать, все писатели, еще организатор какого-то целого мощного такого блога и так. И все время делаете то, что не умеете. А я вроде как профессионал, делаю то, что умею. Я на самом деле тоже делаю не то, что умею. Но я знаю таких людей, которые на этом настаивают. Я тогда спрашиваю, а что вы умели, ну, в возрасте так, месяца три? О чем?
Практически ничего.
Под себя ходить.
Да,
почему?
Под себя
ходить и, так сказать, молочко попивать у матери, и все. То есть люди, которые делают только то, что умеют, это люди, которые не выходят за свою границу. А люди, которые не выходят за свою границу, как их назвать?
Ограниченными.
Да, вот эти люди, которые сейчас так с важным видом говорят, мы профессионалы, мы, значит, делаем только то, что умеем, зато делаем хорошо, это ограниченные люди. Они делают только то, что умеют. Хотя нам, вот, например, как бы считается, что ученые должны получать за новое. А новое – это что такое? Я никогда это еще раньше не делал, не писал, не знал. Сказать, если я делаю новое, только тогда нам платят зарплату. А если мы не будем давать новое, вас увольняют. И правильно делают. Поэтому на самом деле человек должен все время выходить за свою границу. А как называется граница, которую переходит? Вот давайте подумаем.
Предел.
Да. Как вы догадались? С ума сойти. Значит, вот я хочу, значит, привести такой пример. Вот все видят, вот тут две книжки лежат, вот этот край. И летит, ну это вот, считайте, граница двух государств. И летит самолет, вот он летит. Вот пока он не долетел до этой границы, она, эта граница, соединяет и разделяет два нечто по определению границы. Пока самолет не долетел, это же для него не предел. А когда перелетел самолет? Некоторые, правда, говорят, когда вот он над границей, он зависает, самолет. Вы видели, что самолет хоть один зависал, но есть там с вертикальным взлетом, так сказать, истребители. Но чтобы вот какой-нибудь самолет застрял на границе в воздухе, такого не бывает, он пролетает.
Угу.
Значит, задача логическая. Пока до границы не дошел, она для него не предел, а когда перешел, она тем более для него не предел, когда граница. Предел. Тут, как вы и сказали, это граница, которая переходит.
Вторгся в пределы.
Нет, переходит, переступает. Вот та граница, которую я переступаю, и предел. И вот люди не ограниченные, а, так сказать, безгранично развивающиеся, что делают? Это люди постоянно выходят за свой предел.
Беспредельщики.
А эти самые безграмотные уголовники и полуграмотные журналисты повторяют за этим. Они как будто выдумали слово «беспредел». Вот такого нет у научного понятия. Да и вообще в русском языке, в нормальном, такого слова нет.
Это на понятие самом... про понятие.
Да, на самом деле предел – это... Такая граница, которую переступает. Пример. Елена Исинбаева. 28 мировых рекордов по прыжкам в высоту с шестом. И каждый раз с кем она соревнуется? С собой.
Сама с собой, да.
Сама с собой. А приходят коллеги, которые тоже прыгают, ну, приходят посмотреть, как она возьмет очередной, так сказать, рекорд мировой. Она рекордсменка. 28 мировых рекордов. Ну и она что делает? Она все время выходит за свой предел. А все люди, которые там вот прыгуны в высоту, а бегуны на 100 метров, а лыжники, да все спортсмены, которые ставят мировые рекорды, они выходят за ту границу, которая была границей для кого? Для всех во всем мире, для всех людей, и они ее перешагнули. И стараются перешагнуть дальше. Но тут давно ли было, еще, я думаю, мы так помним время, когда 2 метра еще и не прыгали-то в высоту. А
да.
Сейчас уже 2,20, там с чем, 2,40 и так далее, еще прыгают и прыгают. Поэтому что мы должны сказать товарищам, людям, которые вот в изучении науки и логики? Я, говорит, уже дошел до предела. Ну, дошел до предела. А предел – это граница, которая переходит. И давай дальше и дальше, потому что ты уже раз дошел до предела, ты уже выходишь за свою границу. Это и надо. Поэтому всегда надо доходить до своего предела. Только не бояться этого, не говорить в страхе. Я уже дошел до предела. Ну, так значит, все в порядке. Раз ты дошел до предела, значит, ты уже вышел за него. Иди дальше к следующему пределу, потому что граница восстанавливается каждый раз. Вы идете, граница восстанавливается. Теперь другая граница. Это новое дело. так сказать, новая граница. И так все время человек получает свою границу и все время выходит за свою границу. И кажется, что в этом и состоит бесконечное. Но это только кажется. Почему? Потому что что такое, когда есть граница двух нечто? Ну, вы перешли эту границу и попали в другое конечное. А вы эту границу вышли того конечного, опять третье конечное. И так до бесконечности. Ну, это легко себе представить. Я все время выхожу и все время опять вот занимаюсь еще чем-то другим. Одним занимался, потом вышел за эту границу, другим занимаюсь, вышел за эту границу, такой непоседа. И так все перехожу. И потом начинают на меня рассматривать косо. Вот, например, когда два высших образования, это здорово, да?
Это не предел.
Это не предел. Вот три – это уже подозрительно, а четыре – это уже похоже на то, что у человека что-то не в порядке. Всё, нигде вот он не может глубоко прокопать, а у него маленькие ямки такие в земле, он глубже не может ничего сделать, никак. Поэтому это что за бесконечность-то? Вот это Гегель называет дурной бесконечностью. Это никакая не бесконечность, это много-много-много конечностей. Бесконечно много конечностей, вот, конечных, нечто, а надо выйти к бесконечности. Если человек обдумывает это, и вот вы, если вы почитаете учение о бытии, а мы не заменяем им вот этими нашими беседами самостоятельное чтение, почитаете это место, этот раздел, где вот говорится об истинно бесконечном, а истинно бесконечное – это значит такое бесконечное, которое не такое, что ты выходите и попадаете к другому конечному, а такое бесконечное, которое включает в себя конечное.
Ох, непросто.
Дмитрий Юрьевич, хорошо же вот считать себя бесконечным, вот, а конечное да. только момент свой. Хорошо, вот вы, так сказать, вот как бы считали, что вы конечное, а вот сейчас вы уже с полным правом можете считать, что вы бесконечное, а причем это очень легко обосновать, и все согласятся, что не только Дмитрий Юрьевич, я тоже пытаюсь к этому присоединиться, а также все слушающие, считающие, так сказать, изучающие, тоже есть бесконечное. Почему? Сущность человека. Об этом писал товарищ Маркс следующее: сущность человека в общественных отношениях между людьми. Сейчас, правда, некоторые говорят, что вот у нас биосоциальная сущность. Я говорю, а что такое она биосоциальная? Если био, так тогда там есть и химио, потому что я завтракал, и это переваривается. Химика, био, социальная у меня сущность. Но там же еще и как-то приходилось энцефалограмму снимать, электрические токи-то ходят.
Поел добрый, не поел злой.
Да, токи есть, значит, физико, химико, био, социальное существо я уже. Так, а я рукой-то машу, механико. Механико. Физико, химико, био, социальное существо. Ну, если сказано социальное существо, человек, это же матрешка. Если социальное, это высшая форма материи. Если социальное существо, если у вас сущность общественная, ну, ясное дело, что сюда и биологическое включается, все включено. И физическое, и химическое, и механическое. Хочу привести пример. Были мы с профессором Казёновым на съезде Петровской академии наук на Крестовском острове, там хороший отель, и в нем проходил этот съезд. И продавали матрешку. Путин. Открываешь? А там Ельцин. Открываешь? А там Горбачев. Открываешь? А там Брежнев.
Черненко.
Нет, там Андропов. Пропустили. Пропустили это. Черненко недолго был, и Андропов. Брежнев. Открываешь Брежнева? Хрущев. Открываешь Хрущева? Сталин. Открываешь Сталина? Маленький-маленький Ленин. Ну, на этом все заканчивается.
По-моему.
Ну, если это матрешка.
По смыслу все наоборот должно.
Ну, если есть. Нет, по смыслу все правильно. Потому что всякое дальнейшее в истории включает в себя все предыдущее. Все предыдущее. Ну, скажем, ваши родители в вас включены. Или вы в них включены? Ну, вот на вас посмотришь, ну, точно, вот похож на родителя. Хотя родителей не видел, но похож, наверное, и каждый так.
Похож.
О бабушке, о дедушке, о прабабушке, о прадедушке и так далее. Так, только вот где-то остановимся, а то там уже динозавры пойдут. Где-то надо остановиться. Поэтому матрешку можно и такую сделать. Ну, можно и остановиться. Так вот остановились на Ленине и на этом поставили точку. Так и здесь. Сказано, что человек – социальное существо, этим все сказано. Поэтому он, конечно, и биологическое, конечно, он там и химическое, и физическое. Но если сказано, что он социальное, а общество, оно, Дмитрий Юрьевич, бесконечно и вечно, согласитесь?
Безусловно.
А мы с вами, как биологические существа, конечные.
И не вечные.
И не вечные. Ну, поскольку мы сущность-то наша, мы же по сущности-то мы бесконечные и вечные. Это же приятно.
Конечно.
Чувствовать себя бесконечным, да, и, да, вечным. Вот все, что вы сделали, вот, пожалуйста, вот это вот потом у нас уже не будет, все истлеет, косточки там будут только лежать. А может, и косточки истлеют. А это откроют, потом скажут, ну надо же, говорят, люди. Сидели, писали, спорили, говорили, рассуждали тогда. Это всякая книга, она же в вечность уходит. Вот у вас сколько уже, вы сколько уже заявлений в вечность написали, у вас столько всяких книг, которые выходят, выходят, выходят. И если у нас не грохнут, так сказать, вот то, что записывается в интернете, будем надеяться, что до этого не дойдет дело, то
как?
Тоже. Но на всякий случай некоторые товарищи, как говорится, знают и записывают на всякие,
да,
так сказать, специальные устройство, чтобы это, даже если грохнет, интернет, все это осталось. То есть это же тоже, это что, это навсегда, это для общества, это для человечества, это тоже вечно. Так что как люди мы, как люди, не как вот конкретные там, вот, там Пучков, Попов, а вот как люди, мы же бесконечные и вечные. Вот, вот приятно здесь сидеть, вот что вот мы бесконечные и вечные. Я думаю, товарищи, и все вот, кто слушает, смотрит, ну, это вам подарок от нас. Вот вы все бесконечные и вечные.
Как
бессмертны в своих делах.
Говорил известный персонаж известного фильма, все, что мы делаем, отдается эхом вечности.
Да. Более того, вот вопрос о счастье. Тоже вот люди думают по-разному. Умные люди определение давали счастье. И, кстати, это не очень обсуждают. Все говорят, вам счастье, вам счастье. А что счастье такое? Ну, поскольку мы все-таки понятиями занимаемся, то я хотел вот сказать, что это не зряшное занятие, даже хоть разобраться в таких вещах общеупотребительных. Ну вот счастье, Гегель говорит, это если человек соответствует своему предназначению, то он счастлив.
Я бы поспорил с Гегелем.
Вы
на
поспорили.
Мой взгляд, это...
А вы соответствуете своему предназначению? Вот чувствуете, что вы делаете то, что вот у вас получается, и вы должны это делать. А что вы тогда это делаете, Дмитрий Юрьевич? Зачем тогда вы это делаете, если вам это не надо? Зачем вы тут спорите, эти разведопросы?
Все про счастье вот... не знаю. Счастье – это, по-моему, такое
сиюминутное
Нет, состояние.
Нет, ну, Гегель, это вы критикуете Гегеля. А я вам, Марк, а я, так, пожалуйста, критикуйте.
Я еще сейчас за уголовника.
А я за него не выступаю, я за Маркса. А Маркс говорил, история славит история. Не спрашивает, что вы думаете, счастливы ли, и вообще историю, что вы думаете про счастливы или нет, вообще не интересует. И то, что я думаю про то, счастлив я или абсолютно историю не интересует. История славит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Вот Сталин счастливый человек.
Безусловно.
А по этому определению, конечно, однозначно. Вот он такой. Нет, он счастливый человек, потому что он продвинул человечество вперед. Потом все гении. А как они мучились, как они страдали, как у них трудно получались их произведения, какие у них сложная была личная жизнь, потому что они вот погружены в там свое дело и так далее. Но это родственников интересует, знакомых там и так далее. А для человечества? Вот что он сделал? Продвинул человечество вперед, гений. А гений и злодейство несовместимы. А вот Гитлер способный человек, но он злодей. Он только толкал человечество назад. Поэтому он несчастливый и правильно застрелился, отравился.
Так ему и надо.
Так ему и надо. Осознал. Ну что-то, какой-то есть тоже поступок положительный, то, что он покончил.
Хоть что-то хорошее в этой жизни сделал.
Есть хорошее же что-то. Вот нашли же хорошее у него. Вот. То есть, понимаете, что получается? Что вот мы пришли вдруг от таких простых категорий. Какие простые? Всего лишь граница конечная, предел бесконечная. Бесконечное, но оно включает в себя конечное. Ведь бесконечное человечество состоит из конкретных людей. Никакого абстрактного, бесконечного человечества, без конкретных людей, которые делают свое дело с пониманием своей роли в человеческой истории, нету. Поэтому, товарищи, делайте бесконечное дело, пожалуйста, только все, что вы делаете, входит все в вечность и в бесконечность. А это вот мы вам гарантируем. Так ведь?
Да.
Вполне. Официально заявляем и, так сказать,
повторюсь,
подписываем.
Да, это кричал так называемый,
да,
генерал Маркус,
да,
в художественном фильме,
да,
«Гладиатор».
Да.
Все, что мы делаем,
да,
отдаётся этому в вечности.
Да.
Об этом стоит,
да,
задуматься.
Да, это стоит.
Я бы хотел вступиться за уголовников,
да,
и за уголовный термин «беспредел». Уголовные понятия подразумевают некие рамки в поведении этих самых уголовников. Есть рамки, за которые выходить нельзя. Можно их назвать пределом. Есть пределы приличия, есть пределы возможности. Тот, кто выходит за пределы, для кого они не существуют, тот называется беспредельщиком.
Это я знаю. Это я
нехорошее слово.
Но я хочу вам, тогда сказать, возразить. Ну, как у нас и водится.
Да.
Я возражу вам по-другому. Законы только те нужны, которые нарушаются. Вот подумайте. Если закон не нарушается, он вообще не нужен, Дмитрий Юрьевич.
Не нужен,
а раз он, раз только те законы нужны, которые нарушаются, поэтому нет таких законов, которые не переступают. И не может быть. Сколько бы мы ни говорили про беспредел, то есть вот это нарушение есть. Просто они по-своему выражают. Мы вообще предел понимаем как границу, которую переходит. Они так не понимают, а они говорят о беспределе. Все равно говорят о той границе, которую переходит. Вот беспредел – это предел.
Угу.
В точном понимании. То есть они не могут просто выразить. И не могут выразить те журналисты, которые повторяют не философов, а повторяют уголовников.
Уголовников.
Уголовников-то с них там сброс какой. Ну почему? Уголовник не знает. Еще бы не... Хотя он, можно так сказать, вы там столько сидите 10 лет, за 10 лет можно было и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и Сталина прочитать, и науку логики, и все. Вы освобождены, вас кормят, на прогулку выводят. А вот обычные
люди... Зарядка обязательно.
Зарядка. А обычные люди... Труд. Вы успеваете ходить на прогулку? Я не знаю, я не успеваю.
Нет.
Вот, а потому что мы не уголовники, нам не повезло. Ну, надежда есть, что может кто-нибудь все-таки сподобиться и как-то дадут возможность позаниматься-то. А так все любимым делом никак не успеть. А то никто вам не запрещает, кто-нибудь запрещает, и эту книжку можно считать, брать туда. Там она будет пользоваться успехом, конечно. Как один товарищ, так сказать, объяснял теорию относительности. Двое там сидят в тюрьме, а один просто сидит, спокойный такой, а другой так нервничает, знаете, как попал в тюрьму, сюда-сюда-сюда. А второй говорит, ну что ты все ходишь, давай я тебе расскажу теорию относительности. Ну, а тот говорит, это будет долго и непонятно. А я тебе объясню коротко и понятно. Вот ты ходишь, да? Все относительно, на самом деле ты сидишь. Все объяснил. Ну, а диалектику какую-то часть можно и в тюрьме. Тем более некоторым людям как некогда, как будто вот есть только единственная возможность, когда тебя уже посадят, только начнешь изучать. Некоторые такие непоседы, никак им не сесть, не изучить, не почитать, но если не почитаешь, как можно понять? Я понимаю, непонятно, но если человек прочитал 3 раза, непонятно, а если человек ни разу не прочитал, говорит, мне непонятно, а сколько ты прочитал? 2 страницы? Ну, товарищ дорогой, Ленин говорил, что это же как, ну, вы помните, как раньше вот проявитель, так сказать, опускаешь – мутно, еще опускаешь – лучше видно, еще опускаешь – вот уже и видно, пора уже промывать и в закрепитель.
Да,
но сейчас так не делают, поэтому люди как-то это вот, даже от аналогии, может быть, не все воспримут. Вот, во всяком случае, штудировать надо. Ну, а если бесконечное… Бесконечное, представим себе. Ну, бесконечное – это то, которое включает в себя конечное. Вот и все. Угу. Простое очень определение. Если бесконечное, то у него нет границы, Дмитрий Юрьевич. Вот мечта-то тех, которые. Никакого
согласен,
беспредела тут нету. Нет границы у него. А раз у него нет никакой границы, то нету и выхода за границу. А раз нет выхода за границу, оно только есть и все. Это, поэтому можно про него сказать, оно не для кого-то, не для чего-то, а для себя. Но если вы только один, больше никого нет, то вы для себя или для меня?
Естественно.
Если никого нет.
Да, да, да.
Но мы не можем быть с вами поодиночке вот этим бесконечным, мы только вместе можем быть бесконечным, если человечество, или, скажем, рабочий класс. Почему говорят про класс, должен из класса в себе, когда он наемный работник и работает на эксплуататоров, на буржуазию. Ну вот сейчас посчитали, примерно за час рабочие, русские рабочие наши вырабатывают за час свою зарплату, а еще 7 часов. Трудятся на капитализм.
Известно на кого, да?
Вот я свежие цифры, которые я еще не обнародовал, здесь хочу сказать, то у меня были цифры вот о том, что за 3 года на 10% снизилась зарплата реальная у трудящихся, и доходы граждан тоже стали 90,5% от 2013 года. Ну, свеженький вот пришел материал, значит, за 2017 год. Количество людей, которые имеют более 500 миллионов долларов и более, выросло на 22%. Вот после этого вы будете доказывать, что у нас слабая экономика.
Неплохо.
Здорово, да?
Да.
Вот, рост, вот. Мы должны все гордиться нашими.
Миллионщиками.
Миллионщиками. Вот, 22%. Да что там Америка? Что там какая-то Франция и Германия? 22%. Правда, это очень легко сделать. Вот если у меня тысяча рабочих, я каждому снизил на рубль. Сколько я получу в этом месяце дополнительно? 1000 на 1000, Дмитрий Юрьевич. Миллион?
1000 на рубль.
1000 на 1000. 1000 рублей. Нет, не на рубль. 1000 на 1000 рублей.
1000 тысяч миллион.
1000 тысяч миллион. Он ты ничего не делаю. Ни техники, ни робота.
А миллион есть.
А миллион есть.
Красота.
Красота.
Это бизнес.
А 12 месяцев это сколько миллионов?
12.
А вам не кажется, что я тут что-то не то сделал? Надо 2 тысячи. Ну, не умру же. Ну, вот у вас я заберу 2 тысячи, Дмитрий Юрьевич. Ну, проживете вы и без 2 тысяч.
Я тут недавно слышал.
Все равно мало денег.
13% подоходный долг. Да. Если сделать 15, ничего не изменится.
Вот,
не
вот,
поспоришь,
вот,
ведь, а?
Вот она.
Я заодно запереживал. А да. Почему не 20? Тоже не заметим, в общем-то.
Нет, 20 заметим. 19 не заметим.
Никто не умрет.
Никто не умрет. Да, потому что у нас вообще не умирают люди. У нас просто мрут.
А количество людей, у которых 500 миллионов и больше, станет еще выше.
Да, конечно. Вот. И им легче будет отвозить туда. Вот. Так что вот это вот решение. И все. Человек какую-то чепуху рассказывает. Какие-то роботы. Сейчас начали писать. Никаких роботов нет. Все это ерунда. То есть есть они теоретически. А на практике? Ну, на практике пойдите на любой завод. Ну, как работали, так и работают. Есть станки, есть рабочие. Причем в рабочих колоссальная нужда. Да еще и сейчас поколение с меньшего, так сказать, объема, меньшего масштаба теперь уже по численности работников. Поэтому большая проблема сейчас в производстве. Ну вот, следовательно, вот мы и пришли к такой категории, про которую все знают, превращение рабочего класса из класса себе в класс для себя. То есть он должен перестать пахать и работать на эксплуататоров, а должен работать для себя. А если он будет свои интересы обеспечивать, как класс, который взял власть, как это было в Советском Союзе, а как он может свои интересы обеспечивать? Там же закон есть, существует закон по учению о сущности, это книга вторая науки логики, это спокойное объявление, там в явлении может все что угодно, а закон-то спокойный. А спокойно должно быть так: цель социалистического производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, всех. А не только меня, или не только вас, и не только Абрамовича, и не только Потанина. Всех. А раз всех, вот эта цель. Если эта цель осуществляется, то рабочий класс, осуществляя эту цель, обогащает кого? И интеллигенцию, и крестьян, и пенсионеров, и учащихся. Ну как может рабочий класс улучшить свое положение, не улучшая положение всех? И наоборот. А сейчас такое общество, где Потанин, Абрамович, Лисин и так далее могут улучшить свое положение за счет нас, ничего не делая. Вот разница и диаметральная противоположность капитализма и коммунизма. Вот им вся разница. А так ничего особенного и нет. И там работают, тут работают. Ну вот я хотел бы сказать, что, говоря о том, что польза есть, все-таки как мы должны людей поддерживать, которые изучают. Они думают, что так же трудно это все изучать, но зато полезно.
Полезно.
Вот польза есть. Вот польза есть в том, чтобы правильно давать правильные оценки и правильно употреблять понятия. Вот сколько будет всяких разговоров, вот нам опять угрожают, вот в связи с этой, с обвинениями в адрес России, тут у нас отзывают послов. В общем, мы опять виноваты.
Дело идет к войне.
Еще никто, ну, угрожают, по крайней мере, намекают, дескать, мы это рассматриваем, вот если вы у меня вот взяли там стакан, мы рассматриваем это как нападение на нашу страну. И так далее. То есть уже такие заявления делают. И уже, понимаешь, американцы выслали больше, чем британцы. И Австралия уже с нами почти воюет. Уже тоже. И Польша тут, как всегда.
Отвлекаясь в сторону, замечу, что когда Владимир Владимирович обращался к Федеральному собранию и заговорил про оружие, которое пройдет все рубежи про, это он говорит не просто так.
Да,
это
я думаю, что, уже стоим я думаю, на краю. Что уже все подготовлено было, а тут оно, вот это оружие, все помешало. Потому что, во-первых, можно было бы сделать, чтобы народ, так сказать, не так проголосовали, вышел на улицы. Так? А потом, если найти какие-то или придумать какие-то нарушения, сказать, нелегитимные у вас, мало, есть нарушения, нелегитимные, и все страны цивилизованные, дескать, у вас не цивилизованная Россия,
да,
а мы вот цивилизованные, да. Мы считаем, что у вас нелегитимно. А раз нелегитимно, что нужно делать? А что делали на Украине? Давайте вспомним, а то как-то это забывается. Ведь не просто там сделали военный переворот, а потом погнались убивать президента Януковича. Так ведь было? Погнали. Конечно, и да. Так это все как-то, как будто бы этого не было. А что вы с ним сделали? А то же, что с Муаммаром Каддафи? Вырвали, ноздри, разорвали бы на кусочки, издевались бы над ним и так далее. Над ним издевались или над демократией буржуазной? Вы же ваша родная бюрократия. Посмотрите, что делают Соединенные Штаты Америки. Они говорили, мы везде разносим демократию. Это правильно или нет? Мы видим, что вы везде уничтожаете демократию. Вы Югославию уничтожили? Уничтожили. Демократическая страна, буржуазная. Буржуазная, там никакого социализма не было. Ирак уничтожили? Как светское государство, демократическое. Там теперь уже государство религиозное. Ливии вообще нет государства. Вообще нет. А была демократия, тоже буржуазная. А что было бы в Сирии, если бы не действия России?
Да там и
ну, какое-то сомнение какие-то есть, что там разорвали бы этого самого Асада и уничтожили бы ту демократию, которая там есть. И что бы получилось? А получилось бы вот то, что было в Югославии. Вот вчера в газете правительственной, которая называется «Российская газета», говорится, что 19 лет назад НАТО нанесло удар по Белграду. А кто им разрешил? А кто кого спросил? Вот если без разрешения просто так наводят ужас на людей, это что такое?
Терроризм.
Террор. А террор? Это еще слабо, что террор. Это террор, ужас. Так? А вот такое... Ну, и мы наблюдаем не просто так вот отдельный ужас в отдельных местах, а систему определенную: Югославия, Ирак, Ливия, Украина. Вот, гонялись за президентом. Так забрали его наши на вертолете и спасли. Президента, законно избранного спасли. Кто спас демократию? Ну, вот спасли. А мы все равно его не признаем, хоть он 100 раз избранный. А мы сейчас будем преследовать кандидатов в президенты, прибивать их там к разным там, местам, и говорит, что у нас демократические выборы. Это же происходило на Украине. Какие-то сомнения есть, что это продолжается все. И было бы то же самое и в Сирии. Нет же сомнений. Как это называется? Мне кажется, надо не американцев критиковать, а тех, кто это вот как-то не хочет назвать правильными словами. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала, а финансовый – это банковский срачный экспромиссий, это фашизм. И поэтому мы должны давно уже признать. Хотя некоторые не хотят этого говорить, потому что они как бы берегут Соединенные Штаты Америки, они не хотят ее называть, не употребляют слов никаких. Дескать, они все молодцы, цивилизованные страны, можете услышать на «Эхо Москвы». Вот как во всех цивилизованных странах, да у них цивилизация только в границах США. Как только выходит за эти границы, там обыкновенный фашизм. Фашизм на экспорт, потому что внутри страны-то нет фашизма, а за границу нам никакие нормы нипочём. Читаем. Бомбили по заказу США. Наконец-то заголовок-то хороший. Не просто по заказу, а это вот американский фашизм на экспорт. Вот он в чистом виде. Читаю. Я вот, кстати, это плохо помнил уже, времени-то прошло. 19 лет. 19 лет назад, 24 марта по 10 июня 1999 года были нанесены авиаудары по Белграду, Нише, Нови Саду, Приштине, Митровице, Подгорице и другим населенным пунктам. Ну, предлог всегда придумывает. Какой был тут предлог? Ну, тут написали, что какие были сфабрикованы, что, дескать, вот убийство так называемое мирных жителей в селе Рачак, где за мирных жителей посчитали албанских боевиков. А пробирка, которую нам показывали, когда нападали на Ирак, а уже в отношении Ливии там просто говорили, что он какой-то такой диктатор, надо там разобраться с ним и все. Уже
недавно там... вроде сказали, что и Милошевич-то ни в чем по большому счету не виноват.
Ну, естественно.
Но уже приморили.
А уже все уже, да, все равно его нету, а они есть. Дальше, значит, при этом в ходе бомбежек погибло больше мирного населения, чем военных. Вот он фашизм в чем состоит.
Это естественно.
Вот он в чем состоит. По разным оценкам, число жертв среди гражданского населения достигало 1700-2500 человек, тогда как среди военных – до 1200 человек. Однако в итоге силы НАТО совершили порядка 35 тысяч боевых вылетов на чужую страну, демократическую, европейскую страну. То есть, сказать, они тут же и там они пытались во Вьетнаме это уничтожать, напалмом сжечь, так сказать, вьетнамцев. И здесь они в Европе ведут себя по-фашистски, задействовав порядка тысячи самолетов и вертолетов. Они сбросили на Сербию 79 тысяч тонн взрывчатых веществ, в том числе кассетные бомбы, обладающие высоким поражающим эффектом. 23 апреля 1999 года ракетой «Томагавк» был уничтожен Белградский телецентр, при этом погибли 16 журналистов. И 7 мая ракета разрушила посольство КНР в Сербии. Что это такое? Вот это называется американский фронт. Я думаю, что пока наши товарищи, в том числе политические деятели и руководители, не будут правильно это называть, их будут считать виновными, вот, дескать, там неизвестно, еще никто следствие не провел, уже и причем совершенно очевидно, что этот Скрипаль нам вот ни зачем не нужен, потому что он давно уже все в то, что надо было выдать ему, он все выдал, его уже поменяли, и...
Надо бы его убить, убили бы дома.
Это во-первых. Но он еще и там теперь стал не нужен, потому что от него пользы нет. Последнее теперь, что нужно сделать, взять еще его дочку, так сказать, вот их использовать как провокацию. Опять же, против России. Это последняя стадия, что нужно делать с теми, кто сдал свою страну. И они погибают чаще всего от рук тех, в чьих интересах они действовали.
Да.
И в этой ситуации вот тут тысячи, это все тишина. А что вы не скорбите? Давайте будем скорбить по Югославии, давайте скорбить по Ираку, давайте скорбить по Ливии. А вы вместо этого, значит, сидят и молчат, мы не виноваты, да нет, мы этого не делали, оправдываются. Ну сколько можно оправдываться? Что это Россия, все оправдывается.
Выступление со Скрипалем. Вы не смотрели такой художественный фильм «Цельнометаллическая оболочка»?
Нет.
Да. Я вам выдам по секрету.
Да.
Там сержант морской пехоты напрыгивает на рядового с криком: «Как будешь оправдываться? Ни с того, ни с сего». В чем? Вот здесь так. Я задаю вопросы.
Правильно.
Вот один в один.
Да,
как вы будете оправдываться за то, что непонятно кто, непонятно
поэтому,
чем отравил каких-то
поэтому
людей?
Поэтому мы, те люди, которые не могут правильно оценить, вот скажем, правильно научно оценить, что происходит. Происходит уже вот 19 лет, как у нас действует американский фашизм на экспорт. Действует он, почему он американский? Потому что в НАТО хозяин один. Нету там второго хозяина. Если сказал хозяин, чтобы не продавали вертолетоносец, не будут продавать. Сказал хозяин японцам, а они побежденная страна делают, они оккупированная страна. И Южная Корея оккупированная, и Германия оккупированная. Поэтому один хозяин. Нет этих двух групп империалистических хищников, есть один. А кто хочет спастись от американского фашизма, убегайте к Китаю и России. И кто убегает? Индия, Пакистан, куда? Шанхайскую организацию сотрудничества. Спастись от этого самого американского фашизма, потому что эти-то не съедят, ни Китай, ни Россия не съест. А у Китая и России преимущество ракетно-ядерное, если они их сложить. И они как бы и не складываются вроде так формально, а неформально складываются. И поэтому, когда Россия и Китай сказали, не трогайте вы это, КНДР-то не надо, вы лучше перестаньте это свое вот эти разговоры такие, давайте по-русски, по-хорошему разговаривайте. И вот по-хорошему стали говорить, уже Трамп пишет, слушай, Ким Чен Ын, что ты меня называешь старикашкой? Я же не говорю, что ты маленький толстый. И вот они уже, переговоры у них будут, все хорошо. Почему? Потому что в политике решает сила. В данном случае Россия и Китай противостоят фашизму. Могут разные страны с разными социальными системами бороться с фашизмом? Социалистические и капиталистические? Могут. Мы знаем, что американцы и англичане боролись с фашизмом. А сегодня американцы и англичане ведут политику американского фашизма на экспорт. Если мы это не будем должным образом называть, мы будем все время в глухой обороне. А когда находишься в глухой обороне, подойдут еще к тебе и еще добавят. Поэтому если наша дипломатия в известном смысле проигрывает, то она проигрывает потому, что она не может правильно назвать, кто и что делает. А надо это называть. Ну, если она не может, ну, мы-то можем сказать. Мы-то тоже, мы же вот в свободной стране живем, демократической, вот мы и говорим. Это американский фашизм на экспорт. Вот, собственно, и все. Это говорит о том, что если вы ясно мыслите, если вы привыкли правильно употреблять понятия, если вы держитесь определения, а мы держимся определения фашизма, открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. А масштабы её, а если то внутри страны нету, значит, там нет фашизма. А если временно, только террористическая диктатура, как при Ельцине, лупили из танков по парламенту, это не террористическая диктатура, значит, фашизм был месяц. А потом мы сказали там, ну, это неприлично бить по своему парламенту, давайте вы делайте конституцию быстрее и заканчивайте это дело все. И закончили. И снова всем разрешили, можете выступать, говорить, что хотите. У нас с тех пор полная демократия. Что хотите, то и говорить. Только не надо готовить террористические никакие действия. иначе будем преследовать. И будем слушать, и будем проверять, и так далее. И это нормально. И всякая демократия это допускает. Вот у меня все.
Ну, как обычно, во всякой дискуссии, давайте для начала определимся с понятиями,
да?
С кем мы имеем,
да,
дело. Печально, да, все это. Дело идет к войне. Вот эти.
Дело придет к войне, если будешь только уступать.
Да, для начала рассказывают про ракеты, теперь,
да,
высылка дипломатов,
да,
с этого,
да,
обычно все и начинается.
Да, но хороший был рассказ про ракеты, потому
отлично,
что если бы не было бы этого рассказа, может быть, мы не шли бы к войне, и не дело бы шло, а была бы уже война.
Да.
Поэтому очень даже вовремя, товарищи, вовремя, вовремя долго и хорошо работали, надо поздравить их, потому что вот те товарищи, которые у нас работали в нашем производстве, в военном производстве, в промышленном производстве, они защищают наш мир, мирный труд наших граждан, всех причем.
За что им спасибо. Спасибо,
спасибо,
Николай Юрьевич. Заходите еще.
Приятно, даете возможность выступить, сказать хоть что-то.
Аналогично. Спасибо. Да, на сегодня все. До новых встреч.